Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя сегодня в этом часе. С нами, с вами, директор фонда «Дом с маяком» Лидия Маниава. Добрый вечер.
Здравствуйте.
«Дом с маяком» уже не первый раз. Очень радостно, что у нас в эфире представители этого, этой организации, этого хосписа детского, этого фонда. Я надеюсь, что сегодня мы снова и снова обратимся к тем историям из жизни потрясающим, с которыми вы сталкиваетесь, поговорим о вашем большом труде, о вашем служении. Начать я хочу вот с чего. Недавно в одном разговоре тоже на тему хосписов, скажем так, ваш коллега по вот этой хосписной деятельности, протоиерей Александр Ткаченко из Санкт-Петербурга, сказал такую фразу, которая для меня, как стороннего наблюдателя, стала очень знаковой. Он сказал, что думают, что мы в хосписе созерцаем смерть. На самом деле мы созерцаем жизнь. Вот это была его такая мысль. Вот вы киваете. Вы тоже это чувствуете? Как вы это чувствуете? Как это переживается вами?
Ну да, конечно, обычно все хосписы боятся, представляют себе, что это место смерти, где только умирают. Да, действительно, в хосписе умирают. Вот у нас под опекой 100 детей в год умирает, но перед смертью есть жизнь, и такой жизни, как в хосписе, вообще редко где еще встретишь, потому что в хосписе ценят каждый день, каждую минуту, и стараются каждую вот секундочку, которая есть у ребенка и его родителей, наполнить какими-то счастливыми моментами. Обычные люди так не живут, у обычных людей там может месяц-неделя пролететь и не заметил. А в хосписе каждый день драгоценный, и каждый день там очень много любви и жизни вот в каждой минуте.
Ну, это удивительно, потому что это, по идее, то, к чему мы все призваны, только у нас так не получается. А вы не думали, почему?
Ну, сложно людям жить сосредоточенно. Вот когда ты знаешь, что тебе осталось, например, неделя или месяц рядом с твоим ребенком, то ты очень сосредотачиваешься, это время проводишь очень осмысленно. Когда у тебя впереди там много-много-много лет, сложно в такой сосредоточенности жить долго.
Это человеческая расточительность, получается. Я не знаю, как относиться к тому, что вот там есть такие разговоры, может быть, специально нас таким образом одергивают высшие силы, Господь Бог, чтобы мы как-то приходили в себя. Я не знаю, мне кажется, сложно судить, зачем Господь такие ситуации посылает родителям и деткам. Но вот по вашему опыту, по тому, что вы видите вокруг себя, а что может измениться в человеке, когда вот такое происходит?
В хосписе был очень интересный круглый стол, на который пришли два священника, отец Алексей Уминский и отец Иван Гуайта, и пришли родители детей хосписа. В том числе там был сам пациент, которому 24 года, который знает, что скоро умрет мама, папа, бабушки детей хосписа. И они все задавали священникам вопросы. Этот круглый стол длился 3 часа, и начиналось все так довольно трагично, когда родители спрашивали, за что и почему священники там сидели.
Говорят, ну, как я понимаю.
Да, как нам вообще ответить вам на этот вопрос, но дальше как-то разговор перешел в другое русло, когда родители стали рассказывать, что хорошего вообще в их жизни случилось благодаря их ребенку, как их собственная жизнь изменилась. И я даже записала то, что они говорили, хочу потом как-то опубликовать, потому что для меня это совершенно такие невероятные вещи. Родители говорили, что вот такой любви, какая у них появилась в тот момент, когда ребенок заболел, они вообще не знали, что они так могут любить, что они так могут о себе забыть, там, про все свои желания и себя посвятить другому человеку, ребенку. И вот такое умение любить у людей может появляться, как ни странно, именно в хосписе, на пороге смерти, когда ты узнаешь, что твой ребенок неизлечимо болен. И потом в конце родители говорили, что вот если бы у нас там был выбор пройти через все это или там жить обычной жизнью, не проходить, то почти все скажут, что мы бы хотели пройти, потому что это невероятное знание такой глубины жизни и любви, которое они получили благодаря своим детям.
А вам не тяжело?
Ну, мне не тяжело, потому что тяжело, когда один какой-то ребенок умирает, но при этом у нас в хосписе 500 детей, которые сейчас живут, у которых там сегодня день рождения, надо поздравить, а родители другой семьи прислали видео, как их два ребенка в инвалидных колясках в обычном дворе в футбол играют с обычными детьми. То есть в хосписе все очень перемешано, когда ты по одному из-за одного ребенка грустишь, за 300 радуешься, еще переживаешь, что денег не хватит, то скорее тяжело, вот, что не будет ресурсов этим детям помочь, вот это тяжелее.
Про деньги. А вы на какие средства-то существуете?
Ну, в основном на благотворительные. Хоспис – это благотворительное учреждение. У нас 80% бюджета – это пожертвования от обычных людей. И 20% вот сейчас второй год нам стало давать государство на зарплаты сотрудникам. Но еще 80% нам нужно собирать. И вот основные для нас пожертвования – это когда люди жертвуют по 500, по 1000 рублей, но оформляя при этом ежемесячную подписку. И мы тогда можем рассчитывать, что вот не только в этом месяце мы, например, этому ребенку поможем, но и в следующем, и в следующем, и в следующем. И такие регулярные маленькие пожертвования самые драгоценные для хосписа, потому что семьи тогда могут не бояться про завтрашний день.
А как вас найти? Это все через сайт нужно делать? Вот если человек сейчас нас слушает, и он захотел тоже, допустим, ежемесячную подписку оформить.
Ну, самое простое – это смс-ку отправить. У нас есть короткий номер 1200, и на этот номер можно написать в смс-ке сумму, например, 500, и отправить ее на 1200. И потом оператор спросит, вы хотите разовую или ежемесячно подписаться, и можно выбрать. Или можно, да, зайти на сайт детского хосписа «Дом с маяком» в раздел «Помочь», там можно с карточки, с PayPal, самыми разными способами.
А вы существуете в Москве. При этом сфера вашей деятельности, она какая? Вот я имею в виду географическая сфера.
Ну, сначала мы помогали вообще всей стране, а потом поняли, что когда ребенок находится очень далеко, и ты не можешь до него доехать, это получается немножко профанация помощи, потому что не видя ребенка, сложно понять, а что реально ему нужно, только все со слов родителей. И поэтому мы решили ограничиться радиусом, до которого мы в состоянии доехать до ребенка. И это Москва и Московская область. И у нас там до некоторых детей 5 часов в один конец езды, но хотя бы это реально, и мы так ездим.
А 5 часов это куда? Это в какой конечно, место?
Там Шатурская область, на границе с Владимирской областью. Mm-hmm. Еще едешь по всем пробкам, Балашихе. В общем, наши врачи, которые работают в Московской области, настоящие герои. Нам все время рассказывают истории, как они застряли в каком-то поле посреди снежной бури, как у них застопорилась машина в лесу. В общем, такое приключение обслуживать детей, далеко живущих.
А как это возможно посреди поля? То есть, ну, в принципе, там просто в какие-то места нет дорог. Да, или они есть, но это вот как, знаете, как лунный пейзаж, очищенный от леса.
Да, примерно так. Дороги плохие, едешь и в снег, и в дождь, и в любую непогоду.
А чем работа в этом смысле с детьми отличается от работы со взрослыми? С одной стороны, есть такое представление, которое часто люди из сферы благотворительности озвучивают, что на детей собирать пожертвования проще, чем на взрослых, потому что сердце жертвователя как-то больше сжимается, когда видишь фотографию ребенка, которому нужна помощь. А с другой стороны, там, где есть дети, подключается фактор еще и работы с родителями, то есть фактически это некая двойная работа. Вот как это происходит? Чем в этом смысле такой детская паллиативная служба отличается от взрослой?
Во взрослой службе, мне кажется, я там не работаю, поэтому только теоретически могу сказать, на мой взгляд, тяжелее, потому что больше одиноких людей, за которыми некому ухаживать. Вообще там бабушки, дедушки, у которых не осталось внуков, или даже молодые люди есть одинокие. В детском хосписе такое очень редко встретишь. Там вокруг каждого ребенка папа, мама, бабушка, дедушка, дядя, тетя, крестные, братья и сестры, и все за него горой стоят. За детьми все-таки родители больше привыкли и настроены ухаживать, чем за взрослыми людьми. И когда во взрослом хосписе, мне кажется, чаще видишь какую-то боль, что вот человек один остался, столько он там прожил, и вот умирает один. И с детьми такого редко бывает, наоборот, чаще видишь любовь, как сильно, сколько людей этого ребенка любят, сколько готовы ради него сделать и ради него вообще себя отдать. Но вообще вот про то, кому хоспис помогает, да, мы помогаем не только ребенку, но и всей его семье. И получается, что на одного ребенка где-то еще 5 членов семьи приходится, о которых хоспису нужно заботиться. Потому что даже если про братьев и сестер подумать, которые здоровые, вроде бы благополучные дети, но они жутко страдают из-за того, что дома у них такая трагедия происходит, потому что у мамы, папы обычно на их проблемы уже силы внимания не остается, и какие-то там двойки в школе, кажется, вообще ерунда. Двое, про которые даже говорить нет времени, когда вот тут у больного ребенка судороги, пневмония или еще что-то, и они себя чувствуют часто очень несчастными. Еще дети могут придумывать там что-то, например, что это они виноваты в болезни, или почему там они не болеют.
В смысле, и... здоровые дети могут придумать
здоровые дети.
О своих там братьях или сестрах?
Ну, это часто бывает. Это перенос ответственности ребенком какого-то, ну, такого чрезвычайного, экстремального происшествия в большом мире на себя. То же самое бывает, когда мама, папа, допустим, расстаются, и ребенок считает, что причина он. Это, ну, к сожалению, так работает детская психика. Это обязательно надо иметь в виду. И тоже, видимо, не просто. Я не представляю, каково родителям, у которых один ребенок вот в таком тяжелейшем состоянии, и действительно сил-то нет, чтобы смотреть по сторонам и должное внимание остальным детям уделять, а у них могут быть вот такие, например, сложности. У вас специалисты какие-то есть, которые могут с такими вопросами поддерживать, помогать? Психологи или как это решается?
Ну, у нас цель хосписа, чтобы семья сохранилась через всю эту историю, пройдя, не распалась бы, и чтобы они могли нормально жить. Там не только с братьями и сестрами проблемы, там мама ночью не спит, поэтому весь день раздраженная, на папу срывается. Папа поэтому на работе подольше сидит, попозже приходит, потом мама обижается, что папа не участвует. В общем, такой целый клубок проблем во всей семье начинается. И чтобы помочь семье через все это пройти, мы кучу всего делаем. Первое, это мы даем няню, которая 2-3 дня в неделю приходит и снимает с мамы уход за ребенком, чтобы мама могла время себе посвятить, другому ребенку, мужу посвятить. И это, нам кажется, очень помогает сохранить силы и как-то семье подольше продержаться в нормальном состоянии. Потом психологи приходят, которые работают и с мамой, и с папой, и со здоровыми детьми в семье. Отдельно у нас есть лагерь для, вот мы называем их сиблинги, это братья и сестры больного ребенка. Летом они выезжают все на селигер, и в течение года тоже каждый месяц встречаются, чтобы, ну, друг с другом общаться в среде людей, которые друг друга хорошо понимают. И у нас много встреч для родителей, где собирается, например, только папа и обсуждает, каково это быть папой больного ребенка. Недавно у нас был круглый стол для бабушек и дедушек, где они обсуждали, каково быть бабушкой, дедушкой в семье, где неизлечим больной ребенок. И даже не сколько психологи дают поддержку, сколько встреч с людьми в такой же ситуации, которые как-то справляются. И вот такой личный опыт помогает самому человеку тоже как-то жить дальше. И наша цель — собирать родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер вместе, чтобы они могли обмениваться этим опытом, друг друга поддерживать.
Это из Москвы и из области люди к вам приезжают на такие встречи? Потрясающе. А много народу бывает?
Зависит от темы. Когда, например, мы называем тему как-то очень сложно, например, как там справиться с возможной смертью ребенка, как сделать, чтобы ребенок лучше умер, на такие круглые столы приходит мало родителей, потому что мало кто вообще готов говорить на такую тему. Если мы делаем какую-то научно-популярную тему, например, как делать ребенку массаж, на это записывается 60-70 семей, потому что это то, что практический навык, который не страшно про это говорить, который всем нужен. И вот на такие обучающие лекции приходят гораздо больше, чем на сложные
60-70
разговоры.
60-70 семей, то есть это больше реально там 150 человек, именно если семья пап-мама, то есть они приходят все вместе.
Да, да.
Вот вы сейчас рассказали про, я думаю, даже не рассказали, а начали рассказывать только малую часть про помощь именно тем, кто с детьми на дому остается, куда можно пройти няня и так далее. А вот для тех детей, семей, которые в стационаре находятся, какая им более всего требуется с вашей стороны поддержка психологическая? Ведь понятно, что для и родителей, и для ребенка помещение куда-то из дома – это уже такой какой-то серьезный этап. Ты в больнице. Значит, уже что-то совсем такое происходит серьезное. Вот как с этими детьми?
Мое глубокое убеждение, что стационар – это не место для жизни, и дети там не должны вообще в принципе находиться, особенно неизлечимо больные дети. Можно лечь, не знаю, на неделю, поставить гастростому ребенку или подобрать параметры вентиляции легких, но находиться в стационаре длительное время – это просто ужасно разрушительно для всей семьи, потому что пока ребенок лежит в больнице, мама лежит с ним, папа там один, здоровые дети одни, все друзья, сотрудники на работе уже куда-то разошлись и уже рядом с семьей не находятся, и это может длиться годами. У нас на учете дети могут 10 лет жить, 15 лет жить. Я знаю девочку, которая 12 лет своей жизни провела в отделении реанимации, и мама все эти 12 лет жила там с ней в реанимации. Потом, когда она умерла, маме было совершенно непонятно, как вообще жить дальше, потому что, ну, вся жизнь ее состояла в больнице. Поэтому основная цель хосписа – это помочь детям выйти из больницы, подготовить родителей, дать им практические навыки, как им ухаживать за таким ребенком, за всеми его трубками, обеспечить их материально всеми медицинскими приборами, от которых зависим ребенок, и психологически их как-то настроить, что они справятся, что все получится, что дома тоже можно жить. И вот если мы все это сделаем, потом получаем письма от семьи, что как мы счастливы, что мы дома, мы так боялись выписываться из больницы домой, казалось, что мы не справимся, а дома все гораздо легче, спокойнее, к нам там не заходят каждые 5 минут чужие люди, у нас свой режим дня, и вообще ребенок стал улыбаться, стал счастливее. И вот этот переходный период, период, когда боятся родители, самый сложный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лидия Маниава, директор фонда «Дом с маяком», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Есть такая история, которую мне в интервью рассказывала доктор Лиза. Царство небесное, про то, как у нее был хоспис, в нем было на тот момент, по-моему, 8, если не ошибаюсь, предположим, там 8 человек, и она давала интервью в прямом эфире где-то на какой-то пресс-конференции, и она понимала, что все ее подопечные сейчас в эту секунду смотрят это интервью, потому что все ее очень любят, очень тесные отношения. Ее спросили: у вас хоспис? Она говорит: да. И там живут люди, которые скоро уйдут, она говорит, да. Вернее, нет, ее спросили, вот правда, что все они скоро умрут? И она думает, что ей ответить. И понимает, что сейчас ее вот эти люди, ее же подопечные, смотрят. И соврать нельзя, но и нельзя такое, как ей казалось, озвучить напрямую. И она сказала, да, все они уйдут, но один из них обязательно поправится, сказала она в прямом эфире. И вправду все смотрели, все ее подопечные, и потом, как она рассказывала, когда она уже вернулась в хоспис, каждый к ней так подходил тайком и спрашивал: Лиза, ты же про меня говорила, да, вот тогда в интервью. Вот как вы считаете, вы бы на ее месте так же поступили? И вообще, вот где здесь эта грань, что должно сказать, что не должно сказать, и каким образом?
Ну, я бы даже не могла сказать, что все дети в хосписе умрут, потому что это неправда. Мы сейчас живем на пороге таких невероятных изменений, когда появляются лекарства от заболеваний, которых раньше лечить было невозможно. Например, вот дети с мукополисахаридозом, раньше они все умирали в детском возрасте, и все они попадали под опеку хосписа. Сейчас появился препарат Элапраза, и хоспис больше не берет под опеку детей с мукополисахаридозом, потому что они ходят в школу, и внешне даже вообще не скажут, что это у ребенка мукополисахаридоз.
Ну да, доктор Лиза был, если я помню правильно, не детский хоспис, а взрослый.
Да, взрослый с онкологическими умирающими пациентами у Лизы был. Потом сейчас у нас на глазах появляется лекарство от СМА, от спинальной мышечной амиотрофии. У нас в хосписе около 100 детей с таким диагнозом. И раньше мы все знали, что они умрут, и наша цель просто сделать, чтобы та жизнь, которая у них осталась, была счастливой. Теперь уже вот-вот появится в России тоже этот препарат, и мы надеемся, что когда-то хоспис этим детям будет уже не нужен. И довольно много таких диагнозов. Например, дети с бронхолегочной дисплазией, которых мы поддерживаем первые пару лет, пока они не могут дышать без кислорода, а потом снимаем с учета, потому что у них уже все неплохо. И вот, ну, целая группа у нас есть таких детей, в которых мы верим, что когда-то хоспис им будет уже не нужен.
А вот вы сказали, ну, вы говорите, в принципе, о психологической помощи детям, о том, чтобы у них было счастливое детство, счастливые дни в хосписе. Вот у вас есть даже программа, которая называется «Мечты сбываются», исполнение, ну, у вас на сайте написано «Неизлечимо больных детей», исполнение желаний неизлечимо больных детей. А какие желания у детишек, что вам вот самого такого яркого на память приходит, что какую мечту вы воплотили для ребенка.
Хотят встретиться с известными людьми, которых видели там по сериалам, или хотят побывать в каких-то невероятных местах. Но вот сейчас мы с нетерпением ждем, когда мы будем публиковать одну мечту. У нас один наш пациент очень тяжелый, который не может ходить, не может сам сидеть, который только рукой немножечко шевелит, но у него скоро будет свадьба, и мы будем
у него?
Да.
Серьезно? Вот это да!
Да, он сделал в ресторане предложение девушке, девушка сказала да, и сейчас они готовят свадьбу, и мы пообещали Илье, что мы поможем ему устроить большой праздник по этому поводу.
А можете подробнее рассказать про эту историю, как они познакомились? Это случилось до того, как Илья оказался в сложной такой ситуации, или уже после? И когда, как это все произойдет?
Ну, Илья болеет с рождения, поэтому девушка, когда с ним познакомилась, уже
знала.
Да, и про его диагноз, и про его прогнозы его жизни. Но каким-то удивительным образом, когда люди друг друга любят, они вот это все не видят, все эти проблемы, приборы медицинские, коляску инвалидную, друг друга видят. И девушка прекрасно за Ильей научилась ухаживать, и очень хорошо они вместе проводят время, мы очень радуемся. И это вообще такое для других пациентов хоспис тоже пример, что у них тоже это может быть. Так что все теперь с горящими глазами ходят, тоже мечтают. 24.
А девушке?
Не помню, к сожалению.
24 года. Слушайте, он, по-моему, там действительно перспективу обозначил для многих людей, потому что вот так вот в жизни бывает. Мне иногда кажется, что вот чему такие ситуации жизненные учат? Ведь... Вот как несложно складываются эти обстоятельства жизненные, а у всех у нас свои сложности есть. Все равно у каждого человека есть возможность быть счастливым. Просто мы иногда сами себе эти перспективы отрезаем. Мы смотрим вот как-то очень узко в одну сторону, а горизонт-то гораздо шире. И вот то, что вы сейчас про Илью рассказали, по-моему, как раз пример того, что человек смотрит вот максимально широко, и ведь чем больше мы видим, тем больше мы готовы, получается, воспринять, тем больше мы и получаем от жизни. Господь Бог вот просто от щедрот, что называется, каждому из нас все готов послать. Просто мы сами порой, как помню, здесь сидела на вашем месте протоиерей Павел Великанов и говорит, мы у Бога на самом деле не умеем просить и просим слишком мало. Он нам готов дать остров в Эгейском море, а мы такие, а можно, пожалуйста, хрущевочку за МКАДом? Вот бывают ситуации, когда, казалось бы, действительно Господь человека обделил и обидел всем. А человек своей жизнью такой пример показывает, что на самом деле ему еще и позавидовать можно.
Я вот вижу, что самые сильные изменения в обществе происходят благодаря самим же родителям, которые столкнулись с неизлечимой болезнью ребенка. И вот если у них получается как-то переключиться со своей беды, со своей семьи, со своих сложностей и начать помогать другим, это самые сильные и невероятные, получается, организации. Вот я тут говорила про то, как изменилась жизнь у детей с мукополисахаридозом, которые раньше все умирали, а теперь получают лекарства. Вот это сделал один человек, мама ребенка с таким же заболеванием, которая создала родительскую ассоциацию, ездит по всей стране, судится с Минздравом за то, чтобы детей обеспечивали этим лекарством. Потом другой пример – это мама Алины Германенко, девочки со СМА, которая как-то тоже смогла переключиться со своих домашних проблем, а у нее Алина живет дома на аппарате ИВЛ, и создала очень сильную ассоциацию родителей со всей страны детей со СМА. И теперь они тоже добиваются появления лекарств со СМА в России. И вот мне кажется, очень важно как-то переключаться со своих сложностей, со своих проблем на помощь другим, и удивительно, что это можно сделать даже в такой ситуации, когда у тебя у самого больной ребенок.
Журналисты нередко отмечали, что вообще в России такая гражданская активность успешная в большинстве случаев возникает именно вокруг болезней, вокруг примеров, когда люди, страдающие, а попавшие в одну и ту же ситуацию тяжелую, объединяются, чтобы из своего опыта помочь другим. Вот эти такие точки роста гражданского общества, простите за пафосное выражение, как-то возникают именно вокруг вот хосписов, фондов больницы, которые ориентированы на помощь кому-то. Интересное наблюдение.
Вот а почему, кстати, почему это так? Почему прежде всего вот в этих местах?
Я думаю, это такие места, где просто невозможно жить дальше, если ты ничего не изменишь, когда ты сталкиваешься с какой-то ужасной ситуацией, которая могла бы быть менее ужасной, но невозможно жить дальше, если ты ее не исправишь.
Вот у вас на сайте одна из тоже целей, задач фонда и направление вашей работы – это обучение сотрудников. Мне тоже кажется, это очень важно, причем не в дежурном плане, а я тоже тут вспоминаю интервью про протоиерея Александра Ткаченко, который уже упоминал сегодня, который в Петербурге основал первый детский хоспис, и у него тоже такая мысль прозвучала любопытная, ну, я своими словами только могу ее пересказать, что есть вот те, кто приходит работать в фонд, очень хотят работать в фонде и любят, не в фонде, в хосписе, и любят или думают, что любят вот тех, кому они хотят помогать, но на самом деле работать не могут. То есть иногда любовь, такая как некое чувство, как состояние, как стремление помочь, еще недостаточно условия, чтобы и вправду работать и помогать профессионально в хосписе. Вот чему вы обучаете, видите ли вы эту проблему также?
Вижу, да, но у нас получается два этапа. Первый этап – это отбор людей, сотрудников. У нас есть целая HR-служба в хосписе. Раньше ее не было, и было очень сложно, потому что мы все время нанимали не тех людей, которые там вокруг себя все громили, потом увольнялись. И я уже решила, что стоит не жалеть деньги и нанять HR-специалистов, которые помогут правильных людей отбирать. И мы поняли, что вот если человек хочет делать какие-то великие, большие дела, то он в хосписе не приживется, потому что вообще-то работа у нас состоит из кучи рутинных дел. Заполнить таблицу, написать отчет, позвонить. Интересно. И если ты приходишь за большими делами, то тебе это все маленькое делать уже неинтересно. А вообще-то большие дела из маленьких и складываются. Поэтому мы стараемся находить людей здравомыслящих и трезвомыслящих, которые не за какими-то великими идеями сюда пришли, а хотят обычную работу делать. Тогда есть шанс, что они будут работать у нас долго. И да, в хосписе есть тоже большой отдел обучения, в котором 4 сотрудника, и они занимаются только организацией обучения персонала хосписа, родителей, волонтеров. Нам очень сложно, потому что в России нет вообще образования по паллиативной помощи. Это у нас есть хоспис, есть пациенты, а специалистов, которые могли бы с ними работать, нету в принципе, потому что такого обучения нету.
А в Европе, в Америке есть подобное?
Да, конечно, есть.
Обучение,
вот в Англии,
да?
Например, 3-годичный курс по паллиативной помощи для врачей, медсестер и психологов. В России есть курс там меньше, чем на месяц, но это не дает полного образования.
А этот британский опыт как-то можно адаптировать для нас?
Да, вот перевели учебник на русский язык, мы все его читаем. Но не только британский опыт. В общем, мы сделали целую большую программу своего внутреннего образования в хосписе, и один день в неделю сотрудники хосписа только учатся, они не ездят по визитам и сидят у нас на лекциях, на семинарах, потому что мы поняли, что чем больше мы вложимся в обучение, тем эффективнее потом каждый визит этого врача будет.
Лидия Маниава, директор фонда «Дом с маяком», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».